Глава 11, в которой герой немного ностальгирует. Господи, как будто 100 лет назад отсюда ушел. Я стоял у ворот Хольмстага и с легким трепетом в душе смотрел на серое небо, покрытое тучами, на дальние горы с белыми шапками снега, с упоением втягивал ноздрями этот воздух, особенный, которого нигде больше в Файроле нет. А еще тут был снег. Белоснежный, правильный, практически новогодний. Нет, правда, как домой вернулся. «Это мы на севере, что ли?» Голос Гунтера вывел меня из состояния легкой эйфории. «А зачем?» «Ты что здесь делаешь?» Я повернулся к рыцарю и удивленно заморгал. «Я думал, ты там остался!» «Ну как же это?» Фон Рихтер, по-моему, даже обиделся. «Ты идешь невесть куда, а я буду в пограничье вокруг елки плясать и йодли петь!»
«Ой, как он поет!»
Внезапно и бессмысленно, как унитаз ночью, забухтел Флосси.
«Он так поет! Я слышал!»
Как оказалось, его по-прежнему придерживали за локти Назир и брат Мих. Однако моя группа сопровождения разрастается. Это надо принять как факт. Другой разговор, что они по отдельности все молодцы. Вот только когда эта компания собирается вместе... Господи, сбереги Хольмстаг его окрестности от разрушения. И хвала тебе же за то, что с нами нет феи. Иначе в этих и без того суровых местах наступил бы классический постапокалипсис. Игрок Хейген, администрация игры рада сообщить вам о том, что последнее обновление значительно расширило квестовый ряд Северной марки. Учитывая вашу репутацию с народами Севера, вы можете взять у ряда НПС следующие редкие задания. Тварь из холмов. Групповое задание. Сбежавшая невеста. Деревня Кроули. Путь демона. Цепочка заданий. Весь мир пирог. Рейдовое задание. Ветер и искры. Задание на получение редких профессиональных навыков. Северная Одиссея. Цепочка заданий плюс возможность получить в процессе выполнения несколько скрытых квестов. Горшок золота. Цепочка заданий плюс получение деяния. Помимо этих редких квестов, в данной марке можно получить 2 цепочки заданий и около 500 с лишним обычных. Игрок, вам есть чем заняться. А у каких НПС? Не сказали. Хорошая замануха, чего уж. Название есть, и бегай, ищи кто и где. Был бы я просто игрок, уже зашуршал бы в поисках горшка золота. Но, увы, мне и без того есть чем заняться. Например, угомонить свою команду.
«Я домой приехал!» – злобно ворчал Флосси. «Руки пустите!»
«Тебя сейчас отпустишь, потом по всем кабакам ищи!» Бесстрастно ответил ему Гунтер. «Ты, Флосси, алкоголик, и тебе надо бы признать этот факт».
«Да, я Флосси!» – начал повышать голос туалетный. «Да, я пьющий, и это мое дело!»
«Ошибочка выходит, уважаемый!» – вмешался в разговор брат Мих. «Это дело общественное. Ты своим аморальным поведением всю нашу компанию под плаху подвести можешь. Здесь нравы такие, непростые. Точнее, наоборот, слишком простые».
«Он не будет рассказывать о севере, фыркнул Флосси. Это моя родина. Здесь каждый камень мою ногу помнит».
«Ты хотел сказать опарыш?» – поправил его я.
«У каждого своя работа», – продолжал бурчать Флосси. «Кто с королями братается, кто нужники чистит. И еще спорный разговор, у кого что лучше выходит».
Разговорился. Назир явно был непривычен к тому, что подручные так нагло общаются со своим руководством, а потому свою реплику подкрепил тычком в затылок.
«А вот за это я тебе ноги отрублю», – пообещал ассасину Флосси, вызвав у него только ироническую полуулыбку.
«Так, успокоились все. Я искренне начал жалеть, что связался с этим табором, тем более что столь пестрая компания не могла не вызвать интереса у игроков. А игроков тут было немало. Как-никак столица. Тут аукцион, тут квесты рекой, тут... Да много чего. И еще вот. Бесплатное развлечение. Рыцарь, ассасин, северянин, непонятный тип в черном балахоне и игрок. Не каждый день такое увидишь.
«А никто и не вышел пока из себя», — грозно рыкнул Флосси, нехорошо глядя на Назира. «Пока!»
«Может, все-таки прирежем его?» В голосе ассасина не было неприязни к туалетному деятелю и даже следа какой-нибудь обиды. Он просто предложил рациональный с его точки зрения шаг.
«Слушай, браток, а что это за квест?» — обратился ко мне игрок с ником «Капитан Фул». «Явно же не просто так ты собрал такой цветник. Может, расскажешь?»
«Стопудов квест!» – важно заявил гном 110 уровня. «Скрытый поди!»
«Ассасин!» – послышалось из толпы. «Никогда не видел ассасина с игроком на пару. Ну, по крайней мере, с игроком другого класса».
«Да они и с игроками-ассасинами особо не бегают», – авторитетно сообщил другой, тоже невидимый мне комментатор. «Всего есть дюжина квестов, в которых игрок может пользоваться их поддержкой, не больше. Еще пойди их получи, а тут на тебе. Давай, приятель, колись, народ желает знать».
Толпа начала расти, любопытных было много, и вот это меня совсем уже печалило.
«Знание – сила», – не стал спорить с толпой я. «Понимаю ваше любопытство, сам такой, но, простите великодушно, я от ответа воздержусь».
«Не бычь!» пробасил огромный полуорк, скалив клыки. «Ваш народ! Праздник на носу как-никак!»
«Ребята, у нас всех есть свои маленькие секреты», проникновенно сказал я. «У вас свои, у меня свои. Не будем ломать друг другу игровой процесс».
«Что хотят эти люди, Лэрд Хейген?»
Гунтер положил ладонь на рукоять своего меча. Сорвался из замка он, конечно, внезапно, поэтому не было на нем ни шлема, ни латных перчаток, ни даже щита. Но доспех и меч были в наличии.
«Мне кажется, что они вам докучают».
«Да отпустите уже!»
Сопя, Флосси вырвал свои руки из захватов державших его Миха и Назира.
«Гудни, ты в своем уме? Докучают! Окружают они нас!»
Сверкнула секира, следом за ней ширкнул по ножнам меч.
«Фига!» Даже присвистнул тогда в толпе. «Чувак, а ты где таких неписей взял? Я тоже таких хочу!»
Вырастил в горшочке на подоконнике. Мне уже очень сильно не нравилось происходящее. К тому же я спинным мозгом чувствовал, что среди тех, кто глазеет на меня, есть люди, которым не столько интересно, где я такую свиту взял, сколько важен сам факт того, что я появился в конкретном месте, и очень скоро об этом может узнать еще кто-нибудь. Кто-нибудь, кого я видеть не слишком хочу.
«Что здесь происходит?» Из городских ворот показался дюжий северянин в рогатом шлеме, за ним следовало три не менее массивных товарища. «Кто посмел обнажить оружие в канун светлого праздника?»
«Убрали оружие!» Сначала зашипел я на своих подручных, а после громко и радостно загомонил. «Да никто, никто, достопочтенный страж!»
«Эк ты меня!» Верзила высморкался в снег, прислонив палец к одной ноздре. «Достопочтенный! Сразу видно, приличный человек!»
«Все, шоу закончено!» Я поклонился игрокам, которые с непониманием смотрели на меня. «Всех с наступающим!»
«Клоун какой-то!» – услышал я.
«Да хрен с ним, хоть горшком назовите. Главное, дайте в город войти».
«Пошли».
Я дернул за рукав Флосси, который хоть и убрал секиру в поясную петлю, но все еще свирепо вращал глазами, злобно таращась на игроков. «Или клянусь жизнью, это будет последний раз, когда ты меня сопровождаешь».
С неохотой северянин подчинился, но напоследок изобразил неприличный жест, адресовал его собранию и сорвал аплодисменты. Мы вошли в город, где я немедленно нарастил темп, углубившись в боковые улочки.
«Несколько человек идут за нами», – негромко сказал мне Назир минут через пять петляний по Хольмстагу. «И это не случайное совпадение. Может, имеет смысл «Не имеет», — замахал руками я. «Натравить неписи на игрока в городе? Да мне потом никакие заступники не помогут. Больше скажу, они мне голову за это оторвут, поскольку правила, они для всех». «Нет, ну насчет «не помогут» это я погорячился, но ежа против иголок я все равно рожу». А вот срисовать их было бы интересно. Что за игроки, из каких кланов, но как? Назир НПС, а самому лезть с ними в еще одну дискуссию не хотелось. А здесь, на севере, новогоднее настроение ощущалось куда сильнее, чем в пограничье. Все дома были декорированы в стиле «деревня Деда Мороза», то и дело раздавался перезвон колокольчиков, бегали НПС-детишки, играющие в снежки, ну и, конечно, там и сям были установлены елки, украшенные мишурой и игрушками. Плюс я увидел пару гномов с приотвратными бородатыми рожами, зато одетых по-праздничному. Они хватали проходящих мимо игроков за штанины и предлагали им поиграть в различные игры. Видно, это про них в сообщении писали. Самая же большая из елок, просто лесная великанша какая-то, стояла у обиталища Кёнига. «Ничего себе!» – задрал голову фон Рихтер. «Это сколько же она в длину выходит?» «А ты что хотел?» – горделиво распушил бороду, успокоившись о Флосе. «Север, брат, у нас праздников немного, а ёль среди них первый. Что до елок, у нас их много, но вот такие растут в землях севера только в роще Хеймсдаля. Это заповедное место, его еще рощей богов называют. Говорят, первые деревья там посадил кто-то из старых богов, потому они такие вымахали. А рубить их можно только один раз в году, на праздник ёль. И ежели кто этот закон не соблюдет, тому смерть».
«Это правильно». Брат Мих тоже завороженно глядел на лесную красавицу. «Иначе народ быстро эту рощу в пни превратит. Людям только волю дай».
«Ага». Флосси явно гордился такой красотой. «А сколько народу собирается у главной елки севера? Вот так постоят, посмотрят, а потом у каждого своя дорога. Елку отправляют сюда, ко дворцу».
«А людей?» Недоуменно глянул на него Кунтер.
«А людей обратно по деревням», — пояснил ему Флосси, «потому как нечего им всем в столицу ехать, она не резиновая. Спилили, отправили и все, идите дальше работать».
Я еще раз глянул на лесную красавицу и пошел внутрь дворца. «Это все здорово, но время поджимает. Опять же, праздник к нам приходит, а значит, Кёниг может начать ее встречать сильно загодя, это в его привычках». Охрана во дворце поменялась. На входе стояли простые стражники, не морские короли.
«Куда?»
– хриплым басом спросил меня один из них, затянутый в шкуры и с яйцеобразным шлемом на голове.
«Какого тебе тут надо?»
«К Харальду», – без обиняков ответил я. «С Юлем поздравить и вообще повидаться. Давно не виделись».
«А это все с тобой? Народ пришел?»
– поинтересовался стражник, показывая острием секиры мне за спину. «Со мной», — подтвердил я. «Да люди-то все свои, проверены, и Кёниг их знает».
«Вон ту рожу и я знаю»,
— стражник показал на Флосси. «Давно его, правда, видно не было». «Да он при мне подъедается», — пояснил я. «Мне Кёниг его подарил».
«А, тогда ясно».
Стражник покивал и снова осмотрел мое воинство.
«Вон того раскосого не пустим, хоть как проси. Остальные пусть проходят».
«Ну, Гунтер и Флосси понятно, свои люди во дворце, а вот почему брата Миха пустили? Я был уверен, что его на пару с ассасином остановят на дальних рубежах». «Не любят меня люди», — вроде как пошутил Назир, но глаза ему были серьезны. «Отовсюду гонят».
«Вовсе нет», — решил подсластить пилюлю я. «Просто и здесь, и в других краях знают, каких бойцов выращивает Хасан ибн Кемаль, и предпочитают лишний раз не создавать для себя опасную ситуацию. Так что это не повод для обиды, это причина для гордости». По лицу ассасина нельзя было понять, что он думает, но возражений на мои слова не последовало. Тщеславие – великое дело, и ему подвластны все. Во дворце Кёнига ничего не изменилось.
В коридорах было все так же пустынно, слегка пахло пылью и гниющим деревом, а шум раздавался только из пиршественной залы.
«Папаша, вы уже поддали? Куда вам еще?» Слышался из-за приоткрытой двери женский сварливый голос. «Вы, должно быть, забыли, что нам нынче в ночь надо быть на большом турнире со скачками на лошадях».
«И что тебя тогда не прибили, доча?» Басовито загромохал голос Харальда. «Ну, если по голове стукнули, так и убили бы сразу».
«Не били меня по голове».
Это была Ульфрида. Я ее сразу и не узнал. «Не били».
«Не ври, папе!»
Вслед за словами послышалось бульканье. Кёниг замолчал, после довольно крякнул и продолжил.
«Если бы тебя не били по голове, то ты бы так не изменилась. Где моя былая доча? Где моя Ульфридушка? Вот как все было до того. Ты пользовала молоденьких стражников, таскалась в балаган и иногда проедала мне плешь. А теперь...»
«А что теперь?»
Язвительности в голосе девицы было столько, что хватило бы на два десятка человек.
«Боги знают, что теперь!»
Судя по грохоту, Кёниг бухнул кружкой по столу.
«Какие-то бродобри странные сюда понаехали. Платья тебе шьем за сумасшедшие деньги. Моешься ты теперь каждый день. Да что там? Ты вон книжки начала читать, а это совсем уж никуда не годится».
«Да, папаша», — немного визгливо ответила ему Ульфрида. «Представьте себе, начала, потому как поняла, прозябаю я тут с вами».
«Да с такими понималками ты мне скоро всю казну таким образом прозябнешь», — заревел Кёниг. «Хоть бы тебя твой Олафсон уже обрюхатил, что ли, тогда у вас свадьба быстрее сладится. И отваливайте оба двое после нее в его фьорд, не мозольте мне глаза».
«Не хочу я его торопить», — немного потише сказала Ульфрида. «Хотите, верьте, папаша, хотите, нет. Но вот влюбилась я в него, потому и не спешу. Пусть и он меня тоже полюбит».
«У-у-у-у!»
В зале что-то грохнуло, треснуло, покатилось по полу. Я заглянул в дверь и увидел Кёнига, вцепившегося в жесте отчаяния в бороду и тянущего ее вниз, а также прядком похудевшую и постравнившую Ульфриду.
«Кто там?» — гулко крикнул Кёниг, отпуская бородищу. «С дочкой я беседую, не видите?»
«Так никто и не против». Не чинясь, я вошел в зал и помахал рукой. «Мое почтение венценосному семейству. Смотрю, у вас все по-прежнему. Конфликт отцов и детей».
«Я знаю этого молодца».
Кёниг прищурился, вглядываясь в мое лицо, пошарил по столу, ища кружку, не отыскал ее и сцапал кувшин, горлышку которого припал.
«А, точно!» Ульфрида щелкнула пальцами. «Ты тот парень, что меня спас от Торсфлея, причем непонятно как. Своих воинов у тебя не было, ты еще нашего золотаря с собой волок».
«Я тоже тут!»
Флосси валился в зал, за ним последовал Гунтер, громыхнувший доспехом, и брат Мих в капюшоне, накинутом на голову и пробормотавший что-то вроде «Мир вам!»
«Точно!» Кёниг, отдуваясь, поставил кувшин на стол. «Вот вам-то я орла и врежу! Сами пришли! Молодцы!»
«Чего это?» – удивился я. «За что?»
«Девку мою вы испортили!» – пояснил Кёниг, сжал кулаки, упер их в столешницу и привстал. «Вы мне что притащили? Где моя Ульфрида? Где моя кровинушка?»
«Так вон она!» Показал в сторону девушки прямодушный Гунтер. «У окна стоит».
«Это не моя дочь».
Силы у Кёнига явно кончились, и он снова плюхнулся на лавку.
«Это какая-то другая девка».
«Папаша!» Ульфрида поморщилась. «Давайте не будем устраивать скандал при посторонних».
«Нет здесь посторонних», сообщил Харальд и развел руки в сторону. «Нету. Есть государственные преступники, подменивший мою дочь, которых я со всеми необходимыми ритуалами казню нынче на площади в честь славного светлого праздника Йоль. Тебя не казню, живи пока, может, еще за ум возьмешься».
«Ничего не понимаю», — посмотрел на меня Гунтер. «А ты?»
«Вы ничего не понимаете?» «Чуть ли не завыл Харальд. Вы?» «Это я ничего не понимаю!» «Раньше она дралась как воин и ругалась так, что хердманы завидовали. А теперь?» «Да вот, хоть бы нынче. Вместо того, чтобы, как обычно, устроить славные воинские забавы, у нас вот эти... Как их?»
«Скачки», — подсказал Ульфрида. «На лошадях».
«Именно!»
Кионик плюнул на пол.
«На кой нам тут лошади? Кто на них ездит?»
«Гуннар», — невозмутимо ответила ему Ульфрида. «Он любит лошадей и обещал быть на этом празднике».
«Это Олафсон, что ли?» — уточнил Флосси.
«Да я тоже слышал, что его род разводит этих животных».
«Все ясно». Лицо Гунтера прояснилось. «Просто в сердце достопочтимой Ульфриды теперь живет любовь». «Ну, живет и живет».
Кёник грустно тряхнул головой.
«Хорошо, я не против, пусть живет. Но менять-то зачем так все? Ну, пусть бы все оставалось как есть, и она осталась сама собой».
«Ульфрида, дорогая моя!» Дверь в зал снова скрипнула, и в него вошел... Вошло... Я икнул. Это было невообразимое существо. Шапка светлых кудрявых волос спадала ему на оттененные глаза. На подбородке красовалась элегантная щетина. Одето существо было тоже более чем экстравагантно. Желтая рубаха на выпуск, штаны, расшитые какими-то камнями, и волосатые сапоги а-ля снежный человек почти до колена. Это уже не разрыв шаблона, это позор какой-то.
«У вас гости!» – заулыбалось нечто и изобразило то ли поклон, то ли реверанс. «Но все равно так нельзя. Тебе пора на укладку, крошка!»
«Вот эту нечисть она выписала из западной марки!» – завопил Кёник. «Эта жуть мясо не ест, пиво не пьет, и всех воинов мне уже перепугало, потому как они не понимают, когда их называют брутальными мужчинками. Ты кто вообще?»
«Вам надо меньше пить», — скрылось нечто. «Я 100 раз вам говорил, я Серж Дикий, мастер красоты».
Кёнига перекосила, и я, не удержавшись, хмыкнул. Остальные мои спутники тоже явно были под впечатлением от того, что созерцали. Дикий повернулся ко мне и смерил меня взглядом.
«Не надо», — сказал он, делая губы сердечком. «Не надо смеяться, Дикий. Это как зверь. Рррр!»
Он изобразил ручкой нечто вроде звериной лапы и махнул ей по воздуху.
«Нет вопросов». Тут же согласился с ним я. «Я же и не спорю».
«То-то же».
Серж погрозил мне пальчиком и снова обратился к Ульфриде.
«Киска моя, пора. Помаши мальчикам ручкой, и мы пойдем становиться самой-самой».
«Кёник, я это всегда...» прокачался Флосси. «Ты только мигни!» «Куда уж мигать!»
Харальд снова приник к кувшину, как бы давая нам понять, что уже все, край. Флосси, понимающе кивнул и повернулся к странному существу.
«Слышь, белобрысый!»
Заулыбался он, заставив Сержа от него шарахнуться. «Ну, оно и понятно. Выглядит мой туалетный жутковато, особенно в глазах нового человека, пусть даже и такого.
Пойдем!» «Чего в саду покажу?»
«Чего-чего покажешь?» заинтересовался Серж и доверчиво подошел к Флосси. «Ну, я не знаю, но ты, конечно, такой весь брутал, такой прямо неистовый, но, как мне кажется, мы поладим, ведь я и сам дикий». И он снова сделал «рррр», махнул лапкой. «Вам предложено принять задание. Гламуру тут не место. Условие. Помочь Кёнигу Харальду избавиться от Сержа Дикого, звезды Запада. Награды за прохождение задания. 1500 опыта, 700 золотых, бочонок зимнего эля из личных закромов Кёнига, плюс 2 единицы к репутации народов Севера. Примечание. Серж Дикий, слуга Ульфриды, дочери Кёнига, вряд ли ей понравится тот факт, что он был убит втайне от нее. Минус 10 единиц репутации с Ульфридой. Принять?
«Поладим, поладим. Вон и Ярл с нами пойдет, чтобы знать наверняка. А еще я тебе сейчас свое бывшее место работы покажу.
Там тебе чудо, как хорошо будет!»
Флосси прихватил файройскую звезду Гламура под локоть и подмигнул мне. «Пошли, тут недалеко!»
«Ульфрида!»
Я нажал «нет», скинул квест с интерфейса и обратился к задумавшейся девушке, даже не замечающей, что происходит вокруг. «Если вы не хотите лишиться своего стилиста, то отнимите его у Флосси и бегом отсюда!»
«Да что бы вам всем!»
Каменное на ощупь бедро девушки шарахнуло меня так, что вышибло 10 хитов. Флосси отлетел к стене, вслед за этим грохнула входная дверь.
«Сына тебе надо завести, Кёник!»
Флосси потер бок. «Или внука!»
«Надо!» — согласился Харальд. «Так вон уперлась! Не хочу, — говорит, — Гуннара не волить. Хочу, чтобы по любви все сладилось. А Гуннар этот душой помороженный весь. Живет в своем мире каком-то, все боится чего-то. Может, это из-за того, что у него с семьей в прошлый раз все плохо вышло. Может, еще в чем дело. Вот и бродят эти двое вокруг друг друга, как кнары в тумане».
«Вам предложено принять задание «Свести сердца». Условие: помочь Гуннару Олафсону и дочери Кёнига Ульфриде понять, что они созданы друг для друга. Награды за прохождение задания: 1800 опыта, 900 золотых, признательность Ульфриды, признательность Кёнига, плюс 3,5 единицы к репутации народов Севера. Внимание! Если ваши действия приведут к обратному результату и разлучат двух влюбленных, то ваша репутация на Севере может серьезно пострадать. Принять?
А принять? Жизнь исключительно разнообразна, тем более, что никаких штрафов отказ от задания не накладывает. Чую, мне здесь долго ошиваться. Так почему бы и нет?
Ладно, это все мои дела.
Кёник обвел нас тяжелым взглядом.
Чего приперлись? Надо что-то от меня?
Надо. Я снова не стал ходить вокруг да около и сел напротив Харальда. Информацию надо.
И так всю жизнь.
Невесть кому пожаловался Кёник.
Всем только что-то от меня надо, надо. Никто просто так не спросит. Может, старина Харальд, тебе что-то нужно? На, мол, держи.
На, Кёник, держи. В зал вошел все тот же слуга, что и раньше. В руках у него был приличных размеров жбан. Холодненького тебе принес.
Это не считается.
Немедленно сказал мне Кёник.
Совпадение.
«Само собой», — подавил улыбку я, — «так оно всегда и бывает».
«Ладно, чего ты там говорил? Какую ты там хотел? Ну, эту!»
Кёник снова поискал на столе кружку, не нашел и стал пить из жбана. «Информацию», — произнес за него сложное слово я, — «самую простую. Мне бы узнать, где находится урочище белого света». Против моих ожиданий Кёник не оторвался от кувшина, не забегал глазами по сторонам и не стал пугливо прижимать палец к губам. Ничего подобного.
«Не знаю»,
— сообщил он мне через полминуты, утолив свою непомерную слоновью жажду и смачно рыгнув.
«Никогда о таком не слышал».
«Вот тебе и раз. Это как же так?» «А может, спросить у кого?» Я почесал затылок. «У ветеранов там, у стариков».
«Попробуй»,
– безразлично согласился Кёник.
«Единственное, со стариками у нас беда. Не доживают они до такого возраста. Не получается, раньше мрут. У нас тут край суровый, старикам тут не место. Выпьешь со мной?»
«Нет». «Помню я эту кислятину тягучую, редкая пакость. Дела еще полно. Слушай, Кёник, неужто нет человечка, который был бы в курсе преданий старины седой?»
«Почему нет? Есть!»
Кёник вытер ладони рот.
«Груви скальд! Он как ослеп, сразу талант скальда у него прорезался. Поет вот теперь, несет народ просвещение. Только он про это твое... как его?»
«Урочье белого света», напомнил я.
«Вот про него самое он почти наверняка ничего не слышал».
Кёник явно осоловел.
«Груви моложе меня лет на 10. Откуда ему знать?»
«Вот тебе и раз. Ладно, у меня еще в запасе есть резерв. Дикая охота. Место это, похоже, древнее, заповедное, но не старше же дикой охоты. А если старше, то тогда кое-кто вообще-то здорово перемудрил.
Хотя вот еще что. Кёник подпер башку рукой. Поговори с Айдусом.
Знакомое имя. Вот только откуда?
Маги, они многое знают, особенно из позабытого людьми, задумчиво сказал Харальд и назидательно добавил. Потому их и убивать надо, потому как лишние знания людям напрочь не нужны. Чем больше они знают, тем больше среди них сволочей.
Ну да, это маг, который тогда с нами на Фомора ходил. Вот только он же вроде как погиб. А разве он не того? Я положил ладони на глаза, изобразив покойника.
«Кто? Айдус?»
Кёник утробно засмеялся, и его брюхо затряслось.
«Чтобы его убить, я даже не знаю, что надо сделать. Да и вообще, магики, они как кошки живучие. Ты их сжигаешь, они фонтан воды на тебя выливают. Ты их с обрыва кидаешь, они летать умеют. Сволочи!»
Кёник пожевал губами, похлопал глазами, прикрыл их и издал протяжную руладу носом. Их величество решило вздремнуть.
«Подъем!» – заорал я.
Кёник встрепенулся и с готовностью сообщил.
«Всегда к твоим услугам, красотка!»
Айдус пощелкал пальцами, фокусируя на себе мутный взгляд Харальда. «Где он? Как его найти?»
Мощно зевнул Кёник. «На площади ищи. Он в Йольскую ночь завсегда шутихи пускает. Надо думать, и сейчас там отирается. Старый он стал, в детство упадает. Все, вали отсюда, мне отдохнуть надо. Еще ночь впереди».
Он встал, пошатываясь, добрел до своего трона, изысканно оформленного мечами, торчащими из изголовья, развалился на нем и захрапел.
«Сдает Харальд кудрявый».
Флосси подошел к столу и ухватился за кувшин с элем.
«Чуть за полдень, а он уже сломался. Годы, видать, свое берут».
Туалетный покачал головой, как бы скорбя о таком событии, и поднес кувшин ко рту.
«Пошли отсюда!» Дернул я его за бороду. «Кувшин на стол постави, пошли!»
«Да ладно тебе, ярл!» Обиженно сказал Флосси. «Пару глотков на дорожку! Это ж такой эль! Не каждый день попробуешь! На травах! Считай лекарство!»
«Пошли, я сказал».
Если честно, я начал выходить из себя. Я все понимаю. Искусственный интеллект, самообучающаяся программа, но во всем должна быть мера.
«Пошли!»
У Флосси было лицо ребенка, у которого отобрали пирожное.
«Цени, ярл, на какие жертвы ради тебя иду?»
«Куда теперь?» – спросил брат Мих из-под капюшона.
«На главную площадь, — ответил ему я, — мага искать будем».
«Хеген, я так понял, что тебя интересует какое-то конкретное место здесь, на севере», — поинтересовался Гунтер, когда мы покинули зал.
«Есть такое, — подтвердил я, — некое урочье белого света.
Если ты не против, я бы мог попробовать тебе помочь», — задумчиво сказал рыцарь. «Та миссия, которая находится здесь, в Хольмстаге, — это самая старая миссия Роттермарка. Я бы даже сказал, что это не миссия, это родовое гнездо Ордена. Именно на севере Сонарола прародитель нашего братства повстречал плачущую богиню и заложил первые камни в основание твердыни трех башен, первого замка нашего Ордена».
«Ну да, ты мне что-то такое говорил», припомнил я давнюю беседу на троих. Третьим тогда был Дерботом, погибший при штурме замка Фомора.
Твердыня была заброшена. Гунтер пресек мой вопрос, почему, движением руки давая понять, что ответа не будет. Но вот архивы, они как раз были перевезены в новую миссию, сюда, в Хольмстаг. Вот я и подумал, не глянут ли их? Может, я что-то в них найду, какие-то сведения об этом урочи белого света?
«Давай». Одобрил я идею рыцаря, останавливаясь. «Сколько тебе времени надо на это все?»
«Не знаю», – пожал плечами Гунтер, встал напротив меня. «Архивы велики. Они охватывают периоды более чем за 1000 лет. Наши архивариусы, конечно, их разбирают, ведут некие реестры, но просмотреть их все почти невозможно.
И чего? Ты собираешься сделать то, что не сделала куча бумагомарак? Усмехнулся брат Мих.
Разумеется, нет. Гунтер постучал себя по лбу. Это невозможно. А вот просмотреть реестры разобранных документов и опросить писцов запросто. Ну, может, еще подождать, пока найдут нужную бумагу, если таковая существует в природе. Так что на это уйдет, может, час, может, три.
Держи свиток портала. Я протянул фон Рихерту пергамент. Если нас не будет на главной площади, не мечись по городу. Отправляйся в замок Лос-Арнаха. Встретимся там.
«Лучше все-таки меня дождитесь», — попросил рыцарь. «Ушли вместе, так и вернемся вместе».
«Гунтер, что с нами может случиться здесь, в городе?»
Я снова продолжил спуск по лестнице. «Кругом стража. Народ здесь хоть и грубый, но мирный».
«Ну, как показали наши путешествия, с тобой может случиться что угодно и где угодно», — обличительно сообщил мне фон Рихерт, и брат Мих, соглашаясь с ним, закивал. «И потом, вы можете и покинуть пределы города, а за его стенами всегда небезопасно. Дикий край!»
Назир ждал нас у входа. Он невозмутимо смотрел на людей, ходящих по улицам, и его фигура, прислонившаяся к стене дворца, смотрелась как часть архитектурного ансамбля.
«Пошли!» – махнул я ему рукой. «На главную площадь прогуляемся!»
«Это правильно», – одобрил он. «Лучше идти в то место, где много людей».
«Почему?» – удивился я, кивая Гунтеру, который, похлопав меня по плечу, пошел своей дорогой.
«За нами следят», – хладнокровно сообщил мне ассасин. «Один из этих людей шел за нами от ворот. Потом к нему присоединились еще двое. Зачем они это делают? Не думая, что с добрыми намерениями».
«Ты уверен?»
Я свернул на широкую улицу, где стучали молотками десятки кузнецов.
«Я никогда не говорю того, в чем не уверен», – холодно сообщил Назир.
«Не подвела меня чуйка. И главное, о том, кто меня пасет, можно гадать до бесконечности. Список уж не так и мал. Раньше я бы предположил, что это Мюрат. А вот теперь...»
«Привет честной компании!» Как бы перекликаясь с моими мыслями, послышался почти родной мне голос, и из узенького переулка навстречу мне шагнул.
Ну да, вот и он, Мюрат, собственной персоной.
«И тебе здорово», — ответил ему я, заглядывая за его спину, и, разумеется, по хорошей народной традиции, эльф был не один. В перекрестке подпирала стену пара-тройка бойцов из двойных щитов.
«На чудо-елку приехал поглядеть».
«Да нет, с тобой повидаться».
Тон вроде бы и игривый, а шутку не поддержал. Это плохо.
Ладно, начнем расставлять точки над буковками.
«Слушай, на всякий случай. Я показал на свое окружение, которое уже поняло, что я беседую с товарищем из тех, что во враге лошадь доедают, и небрежно положила руки на оружие. Это НПС. Тронь их, и ты знаешь, что с тобой будет».
«Я?» Мюрат, по-моему, обиделся. «Их? Да бог с тобой! Зачем мне это нужно? Ты меня знаешь не первый день и прекрасно понимаешь, что без особой нужды я сроду никого не трону. Я только защищаюсь, и не более того».
«Ну да, ну да. Я вроде как согласился. Жаль, только на слово не веришь. Почему-то, когда тебе говорят, что у кого-то нет вещи, которая тебе необходима, ты, как правило, убиваешь человека, чтобы убедиться в его правоте».
«Случайность?» – прижал руки к груди Мюрат. «Честью клянусь, случайность? Ну и этот неадекват, ты понял, о ком я?»
«Ладно». Я озабоченно глянул на солнце. Мол, день короткий, дело к ночи. Телись, милый друг.
«Чего хотел? Только не рассказывай про новогодние подарки от друга».
«Так ведь оно на самом деле так!» Чуть ли не захлопал в ладоши Мюрат, стянул венец, который, видимо, был его головным убором, достал из сумки колпак и натянул его. После упер руки в бока и басом произнес:
«Хо-хо-хо, скажи мне, Хейген, хорошо ли ты вел себя в этом году? Не обманывал ли кого? Не убивал ли?»
«Нет, дедушка Мюрат», — без особой охоты ответил я. «Не люблю, когда люди в открытую валяют дурака. Еще больше не люблю,
когда не понимаю, зачем они это делают.
Тогда вот тебе подарочек.
Мират потряс ладонью, мол, открой обмен. Тут я сопротивляться не стал. А зачем? Халява это всегда халява.
Вуаля!
Сообщил Мират, и все так же, подбочинившись одной рукой и приставив вторую к помпону колбака, изобразил пару танцевальных па, обернувшись вокруг своей оси. Я открыл сумку, и на душе у меня потеплело. Руна. Он подарил мне руну. Руна Беркин. Одна из набора рун, которые в древности, по слухам, придумали боги. В том случае, если руна находится в инвентаре, игрок получает плюс 0,4% к любому полученному опыту и плюс 2 к скорости передвижения. Бонусы, которые эта руна дает в сочетании с другими рунами, смотрите в соответствующей таблице. Ограничение к классовому использованию предмета отсутствует. Минимальный уровень для использования – 45.
Ай, какая вкусняшка! Надо при первой же возможности с ней поэкспериментировать. Но это потом, не сейчас.
«Извини, отдариться нечем», – печально сказал ему я. «Знал бы, что встретимся, подготовил бы подарок для тебя. Но скажу тебе как на духу, даже предположить такого не мог».
«Да и ладно», – Мират просто лучился улыбкой. «Лучший мой подарочек – это ты».
«Извини, не понял», – в тон ему ответил я. «Растолкуй, о чем ты?»
«Я тебя приглашаю на торжественную встречу Нового года в компании с моим кланом».
Мират сорвал с головы колпак и изобразил что-то вроде учтивого поклона.
«Гости в дом, радость в дом».
«Опять прости, но у меня другие планы». Вечер переставал быть томным, мне становилось беспокойно.
«Я не собираюсь в игре Новый год встречать. Ну, знаешь, это семейный праздник и все такое».
«Да ладно?» Вот теперь это был старый Мират с остальным блеском в глазах. «Не найти минутки для старого друга, не заглянуть к нему на бокал вина? Это в конце концов просто невежливо. Я же тебя тогда на плечах своих тащил, в шахтах, грудью тебя от смерти прикрыл».
«Слушай, я не девушка, что ты меня уламываешь?»
Решил я перейти к хирургическим методам. «И потом, я в отличие от некоторых в игре не живу. У меня большинство интересов в другом измерении, в реальном. У кого-то игра самоцель, для меня она просто развлечение». Я доступно объяснил.
«Развлечение, говоришь? Хе!»
Мират забавно кхекнул. «Ну-ну.
Ладно, я тебя услышал».
«Без обид. Решил я немного смягчить ранее сказанное. В конце концов, мы всегда можем с тобой просто встретиться и выпить на нейтральной территории. Вот как-нибудь на недельке так запросто для сердечной радости и взаимного удовольствия».
«А почему бы и нет?»
Мират обаятельно улыбнулся.
«Как старые приятели, как в старое доброе время».
«Идет?»
«Ну вот и ладно. Пора было прощаться. Нет у меня большого желания эту беседу продолжать. Я, когда с ним общаюсь, у меня присутствует постоянное ощущение, что он огромная змеюка, вроде опоссума, и мне приходится ее заговаривать, чтобы не ужалила.
Спишемся?»
«Само собой».
Улыбка не пропадала с лица Мюрата. Напротив, она становилась все шире.
«Да ты не утруждайся. Я сам тебя уведомлю, где и как мы встретимся».
Он кивнул своим спутникам, и они исчезли в сумраке улочки.